силы, чтобы перестать таковой быть. 3 года жизни, когда смотришь снизу вверх буквально на все. Старый Ургилаш, наверное, болтается где-нибудь в виде ящерицы с одним единственным отшельником верующим. А скорее всего, его сдуло в пустыню. Для мелкого башка один единственный шанс, и то невероятное везение. Что-то было не так. Правда. Он не мог ткнуть пальцем, что именно. И не только потому, что у него не было этого самого пальца. Боги поднимаются и опускаются, как кусочки лука в кипящем супе, но на этот раз все было по-другому. На этот раз что-то пошло не так. Он вытеснил Ургилаша, и поделом ему, закон джунглей. Но ему-то никто не угрожал. А где Брута? Брута! Брута считал вспышки света с берега. «Как удачно, что у меня оказалось зеркало, правда?» — с надеждой в голосе спрашивал его капитан. «Надеюсь, его преосвященство не поставит мне это в вину, ведь оно пришлось так кстати». «По-моему, он считает иначе», — ответил Брута, не сводя глаз со вспышек. «Вот и мне так кажется», — уныло согласился капитан. 7, а потом 4. «Я попаду в квизицию», — пожаловался капитан. Брута уже собирался сказать: «Так возрадуйся же тому, что душа твоя наконец очистится», но передумал, сам не зная почему. «Сочувствую», — промолвил он вместо этого. Маска удивления на мгновение скрыла печаль капитана. «Обычно вы говорите что-нибудь об очищении души, которому так способствует квизиция», — сказал он. «Очистить душу никогда не мешает». Капитан внимательно следил за его лицом. «Знаешь, а он ведь плоский», — тихо промолвил он. «Я плавал по краевому океану. Он плоский, и я видел край. И движение. Не края, а там, внизу. Мне могут отрубить голову, но она движется». «Но для тебя она скоро может перестать двигаться», — ответил Брута. «На твоем месте, капитан, я бы более тщательно выбирал себе собеседников». Капитан наклонился ближе. «И все-таки черепаха движется», — прошепел он и бросился бежать. «Брута!» Вина заставила Бруту резко выпрямиться. Так изгибается пойманная на крючок рыбешка. Он быстро обернулся и облегченно вздохнул. Это был не Ворбис, а всего лишь бог. Он прошлепал к мачте. Он свирепо взирал на него единственным оком. «Да?» «Ты совсем меня забросил», — изрекла черепашка. «Понимаю, ты очень занят», — и добавила язвительно. «Мог бы хотя бы часок помолиться».
«Утром я тебя навещал. Пошел к тебе сразу, как проснулся», — возразил Брута.
«Я голоден».
«Вчера вечером ты съел кожуру целой дыни».
«А кто съел дыню, м?»
«Это не он», — сказал Брута. «Он ест только черствый хлеб и запивает его простой водой».
«А почему он не ест свежий хлеб?»
«Потому что ждет, когда тот зачерствеет».
«Ага, я так и думал», — кивнула черепашка. «Очень логично».
«Ом,
что?»
«Капитан только что сообщил мне нечто странное. Он сказал, что мир плоский, и у него есть край».
«Да? Ну и что?»
«Ну, то есть мы-то знаем, что мир круглый, ведь...» Черепашка мигнула.
«Это не так», — сказала она. «Кто сказал, что мир круглый?»
«Ты сам и сказал», — ответил Брут и добавил. «В первой книге Семикнижья, если ей, конечно, можно верить». «Раньше я никогда не ставил это под сомнение», — подумал он. «Во всяком случае, никогда так не говорил». «Почему капитан вдруг решил рассказать мне об этом?» — спросил он. «Нормальной беседой это не назовешь».
«Говорю тебе, этот мир создал не я», — вздохнул Ом. «Зачем мне было это делать? Он уже был создан. Ну, если б я и создал мир, то круглым бы его ни за что не сделал. Люди стали бы с него падать, и все море вылилось бы до дна. Не вылилось бы, если бы ты приказал ему остаться. Ха, вы только послушайте его. Кроме того, сфера — это идеальная форма», — не сдавался Брута, — «потому что в книге не вижу ничего особенного в сфере», — пожала плечами черепашка. «Если подумать, черепаха — вот идеальная форма».
«Идеальная форма для чего?»
«Ну, во-первых, это идеальная форма для морской черепахи. Если бы она имела форму меча, то постоянно выпрыгивала бы на поверхность, как какой-нибудь пузырь».
«Говорить, что мир плоский, — это ересь», — указал Брута.
«Возможно, но это правда».
«И он действительно покоится на спине гигантской черепахи?»
«Он действительно там покоится».
«В таком случае, — торжествующе спросил Брута, — на чем стоит сама черепаха?» Черепашка непонимающе уставилась на него.
«Ни на чем она не стоит, — наконец фыркнул он. Ради всего святого, это морская черепаха. Она плывет. Именно для этого черепахи предназначены».
«Я думаю, я лучше пойду, доложу Ворбису о том, что увидел», — пробормотал Брута. «Если его заставлять ждать, он становится чересчур спокойным». «Зачем я тебе был нужен? После ужина постараюсь принести тебе что-нибудь перекусить».
«Как ты себя чувствуешь?» — участливо спросила черепашка.
«Очень хорошо, спасибо».
«Питаешься нормально и все такое прочее?»
«Да, спасибо».
«Очень рад это слышать. А теперь беги. Я просто хотел сказать, я ведь твой бог как-никак», — крикнул Ом вслед убегающему Бруте. «И ты мог бы навещать меня почаще. И молиться погромче. Мне надоело напрягаться, чтобы тебя расслышать», — уже во весь голос проорал он.
Ворбис все еще сидел в своей каюте, когда запыхавшийся Брута постучал в его дверь. Ответа не последовало. Подумав немного, Брута решил войти. Никто не видел, чтобы Ворбис читал. Он писал, это было очевидно, хотя бы по знаменитым письмам. Впрочем, этого тоже никто не видел. Оставаясь один, он проводил время, уставившись в стену или лежа ничком в молитве. Ворбис умел унижать себя в молитве так, что позы одержимых жаждой власти императоров выглядели по меньшей мере раболепными. Смущенно произнес Брут и попытался закрыть дверь. Ворбис раздраженно махнул рукой и встал. Он даже не стал отряхивать пыль с рясы. «Знаешь, Брута, — сказал он, — в цитадели не найдется ни единого человека, который посмел бы прервать мою молитву. Квизиции боятся все, кроме тебя, как мне кажется. Ты боишься квизиции?» Брута смотрел в черные зрачки глаз с черными белками, а Ворбис глядел на круглое розовое лицо. Лица людей, говорящих с эксквизитором, обычно принимали особое выражение. Они становились тупыми, лишенными всяческих чувств и немного блестели, поэтому даже эксквизитор-недоучка легко мог прочесть на них плохо скрытую вину. Брута выглядел запыхавшимся, но паренек почти всегда таким выглядел. Это было просто поразительно.
«Нет, господин», — ответил он.
«Нет?»
«Квизиция защищает нас, господин», — так писал Урн, глава 7, стих. Ворбис склонил голову на бок.
«Я знаю, что он писал. Но ты когда-нибудь задумывался, что квизиция ведь может и ошибаться?»
«Нет, господин».
«Но почему нет?»
«Не знаю, господин Ворбис. Просто никогда не задумывался».
Ворбис сел за маленький письменный стол, который представлял собой доску, откидывающуюся от стены каюты. «И ты прав, Брута», — кивнул он. потому что квизиция ошибаться не может. Все идет так, как того желает Бог. Невозможно представить, чтобы мир развивался по-другому, верно? В сознании Брута на мгновение всплыл образ одноглазой черепашки. Брута никогда не умел врать. Истина порой казалась столь непостижимой, что он не видел причин еще больше усложнять ситуацию. «Так учит нас Семикнижье», — пробормотал он.
«Если есть наказание, всегда есть преступление», — продолжал Ворбис. «Иногда они меняются местами, и преступление следует за наказанием, но это лишь доказывает предвидение великого бога».
«Так всегда говорила моя бабушка», — машинально произнес Брута.
«Правда? Расскажи мне еще об этой поразительной женщине».
«Она всегда порола меня по утрам, так как, по ее мнению, в течение дня я обязательно совершу что-нибудь заслуживающее порки».
«Вот оно, наиболее полное понимание природы человека», — согласился Ворбис, подпирая голову ладонью. «Если бы не ее пол, этот маленький недостаток, из нее получился бы превосходный инквизитор».
Брута кивнул. «О да, несомненно».
«А теперь», — промолвил Ворбис тем же мерным голосом, — «расскажи, что видел в пустыне».
«Было 6 вспышек, затем пауза, длившаяся 5 ударов сердца, затем 8 вспышек, еще одна пауза и еще 2 вспышки».
Ворбис задумчиво кивнул. 3/4, — подвел итог он. «Хвала великому Богу! Он опора и поводырь в трудные времена! Можешь идти!»
Брутый не надеялся на то, что ему объяснят значение вспышек, поэтому не стал ни о чем расспрашивать. Вопросы задает квизиция. Именно тем она и знаменита.
На следующий день судно обогнуло мыс, вошло в Эфепскую бухту, и город появился перед ними белой кляксой, которую время и постоянно сокращавшееся расстояние вскоре превратили в ослепительно белые дома, усыпавшие гору. Сержант Симони не отрывал от города глаз. За время путешествия Брута не обменялся с легионером и парой слов. Дружба между духовенством и военными не поощрялась. Среди легионеров наблюдалась явная тенденция к нечестивости. Команда начала подготовку к заходу в порт. Брута снова был предоставлен самому себе и мог внимательно понаблюдать за сержантом. Большинство легионеров не отличалось аккуратностью и грубо относилось к младшему духовенству. Но Симони был другим. Кроме всего остального, он просто сиял. Его нагрудник слепил глаза, а кожа была такой, словно ее чистили щеткой с мылом. Сержант стоял на носу, пристально наблюдая за приближающимся городом. Необычно было видеть его без Ворбиса. Где бы ни находился Ворбис, сержант всегда стоял рядом, рука на мече, внимательно осматривая все вокруг, в поисках чего. И всегда молчал, если к нему никто не обращался. Брута попытался проявить дружелюбие. «Выглядит очень белым, правда?» — спросил он. «Город. Ну, очень белый. Да, сержант Симони?» Сержант медленно повернулся и посмотрел на Бруту. Взгляд Ворбиса наводил ужас. Ворбис смотрел прямо в голову, искал скрытые там грехи, а вы сами интересовали его только в качестве их носителя. Но взгляд Симони был пронизан чистой, простой ненавистью. Брута сделал шаг назад. «О, прошу прощения», — пробормотал он и уныло отошел к корме, чтобы не попадаться легионеру на глаза. А вскоре легионеров станет еще больше. Эфебы уже ждали их. Солдаты выстроились на набережной и держали оружие так, словно ждали от вновь прибывших чего угодно,
только немирных переговоров. Солдат было много. Брут тащился следом за остальными, а в голове его зудел черепаший голос.
«Итак, эфебы хотят мира, верно?» — спрашивал он. «А вот мне так не кажется. Не похоже, что мы будем диктовать свои условия побежденной, сломленной армии. Скорее, это мы получили взбучку и не желаем ее повторения. По-моему, это мы просим мира. По крайней мере, у меня создается такое впечатление».
«В цитадели все говорят, что мы одержали славную победу», — возразил Брута. Он только что открыл в себе способность разговаривать, почти не шевеля губами. Ом, казалось, понимал его слова, как только они достигали голосовых связок. Впереди за диаконом тенью следовал сержант Симони, подозрительно рассматривавший каждого эфепского стражника.
«Самое смешное», — продолжал Ом, — «кто-кто никогда не кричит о славных победах, так это победители. Потому что именно они видят, на что похоже поле битвы после ее окончания. Славными победами хвастаются только побежденные».
Брута не знал, что и сказать. «Что-то не похоже на речь Бога», — вымолвил он наконец.
«Это черепашьи мозги все портят».
«Что?
Ты что, ничего не понимаешь? Тела предназначены не только для того, чтобы содержать твой мозг. Форма влияет на мышление. Во всем виновата эта вездесущая морфология».
«Что?» Он вздохнул.
«Если я не сосредотачиваюсь, то начинаю думать, как типичная черепаха».
«То есть медленно?»
«Нет. Все черепахи крайне циничны. Всегда ожидают самого худшего».
«Почему?»
«Ну, не знаю. Наверное, горький опыт подсказывает».
Брут разглядывал эфеб. По обе стороны дипломатической колонны маршировали стражники в шлемах с перьями, похожими на хвосты испуганных лошадей. С обочины на гостей смотрели несколько граждан эфеба. Выглядели они удивительно похожими на сограждан Бруты, а не на каких-то там двуногих монстров.
«Они люди», — удивился он.
«Пятерка тебе за сравнительную антропологию».
«А брат Нюмрот говорил, что эфебы едят человеческое мясо», — вспомнил Брута. «А он никогда не лжет». Маленький мальчик задумчиво разглядывал Бруту и самозабвенно ковырялся в носу. Если это и был демон в человеческом обличье, то актером он был превосходным. Вдоль дороги через равные промежутки стояли постаменты со статуями. Брута раньше никогда не видел статуи, за исключением, конечно, статуй семи архов, но эти были совсем другими.
«Кто это?» — спросил Брута.
«Ну, тот пузатый в тоге, это Тувельпит, бог вина. В Цорте его называют Смимто. Та девка с прической — богиня любви Астория, полная дура. А вон тот парень страшный, бог-крокодил Офлер. Но этот парень не местный, клачские. Однако, прослышав о нем, эфебы решили, что он им вполне подходит. Обрати внимание на зубы. Хорошие зубки, классные зубки. А та с прической, похожей на змеиную яму».
«Ты говоришь так, словно они настоящие».
«Они и есть настоящие». «Нет бога, кроме тебя. Ты сам сказал это Урну». «Я несколько преувеличил. Но они, конечно, не так хороши, как я. Тоже мне бог. Все время сидит и играет на флейте или гоняется за доярками. Я бы не назвал такое поведение божественным. А ты бы назвал? Лично я — нет».
Дорога круто поднималась, огибая каменистый холм. Казалось, большая часть города была построена на каменистых выступах или выдолблена в самой скале. Таким образом, внутренний пол одного жилища является крышей другого. Дороги скорее напоминали низкие ступени, не представлявшие никаких неудобств для людей или ослов, но убийственные для повозок. Эфеб был городом пешеходов. Люди наблюдали за процессией молча, как и статуи богов.
В Эфебе богов было не меньше, чем в иных городах крыс.
Брутто взглянул на лицо Ворбиса. Эксквизитор смотрел прямо.